Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Я напомню, что в прошлую нашу передачу мы с вами отправились в путешествие, далекое и близкое, в село Аромашево, что на берегу реки Реж в Алапаевском районе. Нас встретила там Вера Васильевна Реутова, педагог, краевед, удивительной души человек. С самого детства она впитала соки уральской земли, безыскусного, небогатого, но наполненного любовью и сердечной чистотой быта ее родной многодетной крестьянской семьи, красоту уральской природы. Это душевное богатство, любовь и духовную силу несет она всю свою жизнь и передает другим людям. Как педагог она воспитала, вскормила многие поколения учеников, но ей хотелось поделиться с людьми еще большим, окунуть их в истоки. Для нее они берут начало в тепле родного дома, который она помнит, где несколько поколений старших и детвора жили по законам, идущим от евангельских заповедей. Именно так жили наши благочестивые предки. Может быть, поэтому уральцы расписывали свои избы райскими цветами и птицами. И Вера Васильевна Реутова не просто воссоздала эту обстановку, знакомую и дорогую для нее, в своем музее. Ее проект «Уральских изб. Душа живая» в 2009 году стал победителем 6-го грантового конкурса в Москве. Это был единственный сельский музей из более 400, что были представлены на конкурс. Этот ее проект с таким теплым названием оказался невероятно сильным и действенным способом, чтобы мы с вами, откуда бы ни приехали, а гости музея приезжают из-за рубежа, прикоснулись, окунулись своими сердцами, всей душой к России. Не просто как, сказал один из гостей Веры Васильевны, американец с русскими корнями, к России, которую мы потеряли. Нет, к России, которая течет в наших жилах. Итак, мы вновь с вами с Аромашево. Напомню, что мы уже вошли в уральскую избу, всю расцвеченную райской росписью, наполненной утварью, которую многие из нас с вами, более старшего поколения, помнят еще у своих бабушек. И, конечно же, Вера Васильевна знакомит нас с обычаями и традициями. Поэтому мужчины, как подобает, сели на лавку в красном углу под иконами, а женщины на другую. А 16-летняя Кира оказалась в счастливом углу. Именно так называется простенок между двумя окнами, расписанный особо. Ведь у наших благочестивых и талантливых предков каждая деталь была наполнена глубоким смыслом. Но об этом продолжает свой рассказ Вера Васильевна. А мы становимся участниками.
Дорогие мои, пока эта красавица моя замечательная с такими теплыми глазами думает, почему ее Господь сюда усадил, мы с вами познакомимся с росписью, которая является здесь просто вот для меня, как для учительницы, очень ценной, очень важной. Вот здесь она в трех местах нарисована. Вот в простенок, правый простенок, на дверях тоже такая же роспись. Посмотрите, две птички смотрят друг на друга. Ну, вроде бы, что в этом рисунке такого? А когда я прочитала, оказывается, это не просто птички. Это семья нарисована. Семья так должна жить. Папа должен смотреть на маму. Мама на папу. Детки, глаза родителям, и послушание тогда будет. А родители обязательно в поле зрения своего не экран телевизора в первую очередь смотрят, а держат своих деток. И тогда в семье будет радость. Никогда раньше жена своего мужа, уперши руки в боки, да еще с прищуром, ты что, пришел поздно? Я тебе когда говорила прийти? Вот, надо передвинуть это, привить, ты опять поздно пришел. Никогда такого тона даже не допускалось. Почему мы сегодня мужчин посадили вот сюда на отдельную лавку? А это дань особого уважения к кормильцам. Мы сегодняшние с вами женщины, имеющие кошелек и в кошельке деньги, мы потеряли уважение и понятие, это кормилец, что именно он несет ответственность за семью. Поэтому, конечно же, жена встречала мужа вот здесь, когда он там лошадь распрягал, подходил, у нее уже на столе ужин стоял, и все там 10-12-15 ребятишек, это уже пока подождут, кормилец идет. И они смотрели друг на друга, и если она смотрела в глаза мужу, а муж смотрел в глаза жене, разве в это время они будут какие-то очень грубые слова произносить? Они целый день, он там в поле гектары пахал, она здесь с ребятишками, три раза надо только завтрак, обед, ужин приготовить, они наработались. Поэтому, конечно же, вот это мир, любовь и согласие семьи нарисовано. Ну а где же здесь роль деток? В чем? А вот когда у меня здесь сидит по 50 ребятишек, я всегда кого-нибудь, он попадается мне под руку, я всегда говорю, скажи мне, пожалуйста, а какого цвета глаза у твоей мамы? Они подглядывают, а на меня смотри.
Карие.
Карие. Вот редкое исключение. Я спросила про самое родное, про мамины глаза. А он не знает, какого цвета глаза. А я тогда второй вопрос задаю ребяткам-то. Говорю, ребята, а какого цвета у вас мобильный телефон? У меня, спросите, у меня. Глаза ожили, лицо, все прямо в таком восторге. Они радуются, а мне плакать хочется. До каких времен мы дожили, когда ребеночек немногие знает, какого цвета глаза у мамы. Значит, он смотрел в глаза-то мамины. А некоторые от экрана-то не отрываются сейчас. И считают неважным. И, может быть, я не педагогично поступаю, но я всегда ребятам говорю. Солнышки мои, пройдет время, вы вырастете большими. У вас будут смартфоны, телефоны, телевизоры. Все будет. Вы купите это на деньги, если будете работать и зарабатывать. У вас не будет только родителей. Мама, папа, бабушки. Дедушки, и вот их-то не вернуть уже ни за какие деньги. Знаете, какая звенящая тишина наступает здесь. Что-то произошло, может быть, у ребенка первый раз душа начала работать, всколыхнулась, ведь они же холодные уже становятся от общения с экранами. И я думаю, если сейчас такая тишина, каждый из них задумался. И, может быть, он вечером приедет и прижмется к мамину плечику, посмотрит бабушкины глаза, тепло какое-то почувствует, а не эту пластмассовую холодную штуку будет без конца кнопками терзать. Вот в чем достоинство этой уральской росписи. Потому что она нас учит жить, как жили наши предки, на основе духовности. На потолке нарисован день наш. Круг – это и в православии есть такое понятие, жизненный круг. А здесь как день проживали? Утром вставали с радостью, первый цветочек под маленький. Потом проводили день в тех радостях, о которых я вам сейчас рассказала. Вот это бревно называется матица. На какое солнышко похоже слово? Матица. Конечно, да. А где-то правильно совершенно названо это бревно матицей. Вот если бы его не было, все доски бы на нас упали. А матица, как мама в семье, она всех держит, вот все досочки, и они не падают. А еще матица делит наш день пополам. Вот до обеда мы в радости прожили, а после обеда цветочки повели нас обратно домой. И опять в радости. Да что же это? Отчего они радость получали? У них кошельков даже не было, денег не было. А вечером вот так собирались вместе, как мы с вами, садились, пообедали днем, а вечером ужин-то уж вся-вся-вся семья вместе. И душа на месте, говорили тогда, хорошо, все, ужин закончился. На улице уже стемнело, на стол ставили вот такую лампу. От этой лампы было совсем немножечко света. Телевизора нет, Компьютера нет, телефона нет. Ни в один экран не посмотришь. Ну чем же они занимались, Христовые? Так они все работали при свете этой лампы. Вот такие лампы плели все мужчины, потому что не было магазинов. Это главная обувка была. Все ремонтировать умели, кому там сбрую лошади. У мужчин было дело свое. А у женщин с маленького возраста девочки всегда шестилетней дарили вот тот верхний сундучок. Он называется невестин сундучок. Невестин. Как ты думаешь, Кирочка, что шестилетней девочке могли положить в день ее именин вот в этот сундучок?
Может, платье? Кокошник там
выпадет. Да.
Наверное, вот это круглое, где вышивали.
Умница. Хозяин у нас не только с лисобоской, а и жую
умницу.
И пяльца, и ниточки цветные, и иголочки. Потому и невестин сундучок. Она с 6 до 16 лет должна... Тебе сколько годиков? 16? Все, тебя уже при твоей красоте уже сватать пришли бы старину. Все, в 16 лет девушка была уже на выданье. А первое, что проверяли, когда приходили, бейте сюда ко мне, золотце мое. Сейчас мы с тобой сыграем картинку. Лучше вот так вот. Вот, приходил жених-то свататься со своим отцом. И в первую очередь, с лица-то он поглядел, что она боская. Она ему уж давно нравилась. Но надо еще и поглядеть, а какое приданное за ней дадут. И когда она вышла со своим полотенчиком, да ее-то красота еще внешняя, сочетаемая-то с таким вот удивительным полотенцем. Все, берут, такая рукодельница в доме нужна. Ну, а в первый свадебный вечер не меньше 40 человек собиралось. Поэтому с 6 до 16 лет девочка должна была вышить не меньше 40 полотенец.
Она показывает самое лучшее полотенце?
А я скажу, кому самое лучшее подарили, самое красивое. Она любое может показать, что она вышивать умеет и как качественно. Какое ей больше всего нравится? Да, в первый свадебный вечер к первому она подходит с поклоном к батюшке. Пойди-ка, поклонись ему. Поближе, поклонись. Ты будешь жить в этом дому. Это тебе не с матерью, с отцом. Вот, подходи поближе.
Батюшке жених.
Батюшка, бери в руки и разглядывай. Так. Ну что, во сколько полотенце-то?
Очень приличное.
Приличное, ну что ты так, это середина.
Баское,
баское.
Баское, да.
Баское. Берешь? Нужна такая-то в доме?
Да, нужна.
Вот, из лица писана красавица, да еще и рукодельница. Ну, ты уже у одного здесь заслужила уважение. Пойдем сейчас к матушке. Матушка, вот у нас. Давай-ка, матушке, кланяйся. Да поясно. Вот. Подходи поближе, пусть она поглядит.
Баское.
Баское. Нужна такая хозяйка-то в доме?
Нужна.
Нужна рукодельница. Вот. А рядом-то сидит золовка. Змеиная головка. Да, вот. Уперла руки в боки, встала.
Так.
Чтоб вас пофотографировали. Стенку разыграем. Уперла руки. Нахмурилась, прищурилась. На чё сердится-то? А брат вот привел ее и сказал: батюшка, матушка, принимайте молодую хозяйку в дом. А ее раздирает там за печью-то, головку-то. Какая хозяйка? Я тут выросла, родилась. А она первые шаги что делает, а брат уж говорит: молода хозяйка. Не бывать этому. Так уперла руки в бок, все. Самое красивое полотенце вышивали именно за головки. А ты с ней целый день будешь на кухне проводить. Женщина, это сестра твоего будущего мужа, да. Вот она тебе на кухне-то тут один на один, так не раз на ногу то ступит.
А это вот и невестка?
Нет, заловка, это сестра твоего мужа. Она не раз скажет, что ухватать не туда поставила. Что ты это, сколь мяса-то наворотила в чулке? чугунке. Мне твое да мясо-то так не жалко. Вот не в своем дому. Делай все как у нас. Посуду помыла не так, не туда поставила. И вот когда заловки первый раз кланялись, она никогда не брала полотенце. Кланяйся. Мусек-мусек.
Так,
здоровье. Ниже. Вот. Так. Вот улыбаться уж начала. Но руку не протягивает. И только с третьего раза... Третий поклон взяла, но небрежно.
Ой, так
и скупо, и скупо, скупо
поклонская.
Ну ладно, ладно уж, все, согласилась.
Берем, девушка.
Вот, это полотенце Золовкина всегда вывешивалось на кухне, на самом видном месте. Оно редко использовалось для вытирания рук, лица и для чего-то. Оно использовалось для Золовки. Вот когда ей охота была в чем-нибудь тебя ущемить, а взгляд-то упал. Ну, какое паскудное полотенце у меня. И вот тогда при Золовке на кухне тебе жилось полегче. Понятно?
Да.
Да. 10 лет надо упираться, чтобы 40-то полотенец вышить. По 4 в год вышивали. Все понятно? Спасибо тебе, солнышко, моя хорошая.
Ну вот, мои хорошие, а когда вышивали, когда пряли, когда ткали, рот-то ведь свободен. Сначала рассказы рассказывали. До 4-го, до 7-го поколения знали, как зовут по имени, отчеству твоего предка. А мы сегодня... Я вот вела родословие в школе последние 10 лет. Работала уже замдиректора по воспитательной работе. И вы знаете, как горевала от того, что детки многие, деда Ваня, баба Маня, а это ведь родители ее родителей или его родителей, не знают даже отчества у ближайшего поколения. А раньше вот ребятишки залезут на палате, все, вот он живой телевизор, сейчас вот рассказы рассказали, мы знаем. Говорю, что до 7-го поколения, я вспоминаю все время еще рассказы, что у нас в роду, оказывается, был дед Афанасий, который после бани выпивал ведерный самовар чаю. Потел, возле него ставили лоханку и пил чай, вот какой был у нас в роду. А сейчас, говорю, спроси-ка кого-нибудь во втором поколении, и то не знает, имена даже не знает. Ну и вот, а когда рассказы-то заканчивались, да что делать, рот опять свободен. Пели, мы с вами тоже куплетик споем. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына. Я всегда ребяткам говорю, не под джагу-джагу засыпали в люльках и на палатях. Не под 3 кусочка колбаски, а засыпали под такие проголосные, очень мягкие лирические песни. И вы знаете, я рассказываю с недавних пор случай, который меня потряс до глубины души. Вот нас все время сталкивали долбами с Америкой. Вот они сидели, 9 этих с кладистыми бородками, холеных американцев. И когда я запела эту песню, вдруг послышался мужской голос, подпевающий, ну, отдельные слова. Я так боковым зрением посмотрела, у одного из американцев текут слезы. И вот потом мы, когда попили чай на 5 травах-то наш, он подошел ко мне, развернул красивый платочек, говорит: «Вера Васильевна, я потомок русских эмигрантов. Я только сейчас понял, какую мы родину потеряли. Мне положите понемножечку ваших трав уральских». Я говорю: «Миленький мой, ну вот я положу, как моя бабушка Анна раньше говорила, шапотку дала, шапотку дала, шапотку дала». Вот. А говорю: «Вы дома приедете, раз заварили, и все, у вас ее нет». И он мне преподал урок. Он сказал: «А я не буду заваривать. Я привезу домой и буду вдыхать запах родины». А я чувствительный человек. Я, конечно, заплакала. Мы с ним обнялись. Мы на одном уровне чувств с ним находились. Вы понимаете?
И что это нас разделяет вот на наших, на ваших? Та народная культура, она только для того и создана, чтобы нас всех объединить. Поэтому, золотые мои, вам спасибо большое за то, что вы приехали к нам. Есть люди, которые не первый раз у нас уже. Понимаете, для меня это счастье, общение с такими людьми, как вы. Но соловья долго по зиме не кормят. Надо уже переходить к трапезе. Трапеза у нас сегодня для вас тройная. Мы сегодня для вас состряпали подовые пироги капустные. Все как в русской печке, вот на поду. Потом шаньги, шанишки сладенькие у нас. И еще в придачу это маковые булки. Маковые булки по особым праздникам только стряпали. Поотведайте нашего чая на пяти травах и вот этой снеги. Переходите, пожалуйста, к самоварам. Милости прошу вас к нашему столу.
Как это все родное. Как жаль, дорогие друзья, что вы не можете разделить с нами эту трапезу. Но вот секрет чая Вера Васильевна расскажет и для вас.
Вера Васильевна, еще раз назовите травы.
Зверобой, трава 99 болезней. Ее всегда так называли. Так, чабрец никогда не звали, звали Богородская травка. Вот Богородская трава основная. Кроме этого, обязательно цветочек на катки, сейчас календулой зовут. На катки раньше даже обязательно давали перед первой брачной ночью жениху и невесте, чтобы дети здоровее
пить,
рождались. Да? Угу. И цветочек под подушку клали обязательно вот этот на катко. Вот здесь есть шиповник. И для запаха мята или душица. Или то, или другое. Мы душицу в основном используем.
А как вот правильно заваривать?
Надо, как моя бабушка говорила, Анна, шепотку того, шепотку того, шепотку того. Это три пальчика, сколько вот захватили. Значит, после этого смешали эту траву, кипятком горячим залили и укутали. И не меньше 2 часов это должно завариваться. Вот тогда только трава отдаст всю свою силу. А если только вот-вот, о, почернело, как китайские у нас, вы довольнёшеньки, все, заварочка готова. Нет, никогда так трава не отдает силу. Она ее сберегает много лет, а потом нам отдает тоже постепенно.
А как вы сушите? Вот, допустим, богородичную травку соберешь?
Вот пойди в избы, сходи и посмотри. Ну, вот прямо метелочками.
Просто взял и ждешь, когда высохнет.
Вешать надо не на солнышко. Обязательно в тень, но продувное место. А потом, когда высохнет, все уже в доме хранишь.
Вера Васильевна, еще раз назовите травы.
Зверобой, трава 99 болезней. Ее всегда так называли. Так, чабрец никогда не звали, звали Богородская травка. Вот Богородская трава основная. Кроме этого, обязательно цветочек на катки, сейчас календулой зовут. На катки раньше даже обязательно давали перед первой брачной ночью жениху и невесте, чтобы дети здоровее
пить,
рождались. Да? Угу. И цветочек под подушку клали обязательно вот этот на катко. Вот здесь есть шиповник. И для запаха мята или душица. Или то, или другое. Мы душицу в основном используем.
А как правильно заваривать?
Надо, как моя бабушка говорила, Анна, шепотку того, шепотку того, шепотку того. Это три пальчика, сколько вот захватили. Значит, после этого смешали эту траву, кипятком горячим залили и укутали. И не меньше 2 часов это должно завариваться. Вот тогда только трава отдаст всю свою силу. А если только вот-вот, о, почернело, как китайские у нас, вы довольнёшеньки, все, заварочка готова. Нет, никогда так трава не отдает силу. Она ее сберегает много лет, а потом нам отдает тоже постепенно.
А как вы сушите? Вот, допустим, богородичную травку соберешь?
Вот пойди в избы, сходи и посмотри. Ирина тебе покажет. У нас метелки висят. Метелочками прямо. Вот прямо метелочками.
Просто взял и ждешь, когда высохнет.
Вешать надо не на солнышко. Обязательно в тень, но продувное место. А потом, когда высохнет, все уже в доме хранишь.
Спасибо, Господи.
А теперь после трапезы из теплой избы мы зайдем в холодную избу. Там находились летом, и мы можем рассмотреть ее убранство, где каждая деталь вызывает наш интерес.
У меня тут вот шкафчики, которые я спасла, мужу привезла, а он мне отремонтировал. Вот этому почти 300 лет. Постовец. Верхняя часть вынималась к празднику. Посудная часть праздничная вывешивалась обязательно отдельно на стенку. Изба казалась краше и богаче. Две мебели. А нижняя часть, она была очень ценна для меня, потому что здесь вот лежало самое вкусное наше детство. Голова сахара. Вот здесь у бабушки стояли мешочки с крупой, вот из которых она нам варила кашу. Здесь мешочки с травами, вот на которых она нам чай заваривала и лечила нас. Но вот когда они с дедом сюда подходили, дед ладошку так сделает, бабушка ему расправит тряпочку белую какую-то на ладошечке-то. Вот. И так торжественно, мы слюной там за нас семеро-то. Ну да чего они так долго так? Тихонько, осторожно, голову сахара неровную выложит, потом в другую руку даст ему большущий вот такой нож. И он не острой стороной ножа, а тупой. Чик-чик, ну так ювелирно. Всем нам раздаст по кусочку сахара. Дед нахмурит брови и скажет, не уставал повторять. Ребята, хоть сейчас сахар от съешьте, а хоть до конца кружки дотерпите. И мы наливали в блюдечко, макаешь кончик, а он не как сейчас рафинад, он не рассыпался, что сразу пш, и его нету. Вот, вот этот намокший кончик. Откусил. За шоку, как бабушка говорила, за шоку. Он тает там, а ты прихлебываешь, вот, и до конца кружки хватало. И еще вот знакоток на мизинчике еще оставалось, чтобы пойдешь на кочулю, на кочули. Она в праздники нам всегда говорила, Дунькину радость нам всем раздаст, эти подушечки.
Подушечки Дунькины.
Да, и всегда говорит, но, ребята, за шоку засуньте, вот, и сегодня робить нельзя, так на кочулю пойдите, вот, на кочуле до обеда качашься, и все во рту сладко. А это было воспоминание детства, но счастье необыкновенное, ни от какого шоколада, ни от сникерсов, ни от баунти такого счастья.
Вера Васильевна, а сколько раз в день давали сахар?
Каждая трапеза завершалась питьем чая. Каждый раз такой кусочек сахара ты получал.
А вы еще хорошо жили.
А за столу-то не таскали. Это был грех большой. С едой, да из-за стола вышел.
Я уже не говорю о конфетах. Неужели у вас даже варенье не
было? Было, конечно. Но варенье давали в праздники. Ты его на кусочек намазал, у тебя сегодня пирожок праздничный.
А так и сюшанди пекли, да, вот это все.
Да. Вера Васильевна, как звали дедушку с бабушкой? Давайте померим.
Бабушка Анна, дедушка Кирилл, Анна Харитоновна и Кирилл Чаевич Ефремович.
А у них сколько детей было? Вот у вас было 6 братьев и сестер.
Вот у нас-то семья-то была, знаете, какая? Сводная. Отцовские дети, мамины. У нее сын остался, мужа убили на войне. И нас еще троих народили. Папка пришел, который вот привел-то к нам своих ребятишек. Пришел с войны, раненый, но живой. У него рука левая не сгибалась после войны. Вот, и нас еще трое намастерили.
А у бабушки с дедушкой сколько было? Вот это бабушка с дедушкой были материны?
Да.
А у них сколько было детей?
У них вообще очень интересно. Они жили в Ермаках, деревня Ермаки, да, за Картелово, там за рекой. Так у них вообще было общее хозяйство у двух братьев. И они ребятишек даже не говорили, что это мои, это твои. Да, изба была у них справная, и поэтому ребятишек было до 15 человек доходило. Одни вырастают, уходят, отдельно срубают избу, а другие нарожаются.
Вот как жили.
Мы убедились, какие искусные мастера, искусные мастерицы были. И поэтому с удовольствием дружно принимаем участие в рукоделье. Помощница Веры Васильевны Ирина дает нам разноцветные нитки и открывает нам секреты, чтобы мы за короткое время сумели сделать свое рукоделье «Солнышко» и привести в свои дома. А дальше время размяться, пошутить, поиграть. Мы надеваем сарафаны и платки, а мужчины – рубахи, выходят во двор, и начинается гулянье. Вот небольшой фрагмент, чтобы вы почувствовали эту атмосферу.
Дети, это все баскющие, а мальчишков-то совсем мало.
Сейчас вам буду и рассказывать, по что. Выстраивайтесь вдоль тротуару.
А поглядите-то, ну-ка, погляньте-ка сюда. Ох, молодцы-то.
А кепка на бекре? А бантик-то, знаете, что, вот на
начал. А жениха тебе пришли. Жениха тебе пришли. Первые на гулянку приходили парни. Их всегда было меньше, чем девок на русских. Поэтому у парней всегда было преимущество выбирать себе девку. Уж хоть какой маломальский парень, она его обязательно 3-4 девки найдет.
Вот так.
Вот так. А наши-то не маломальские. И не как-нибудь. Вот. Первые пришли на гулянку, девок много нашло, руку к козырёчку и глядим. А с какой потом после гулянки по улице пойду? О, выбрал руку к сердцу, низко поклонились и сказали: «Здравствуйте, красные девицы!»
«Здравствуйте, девицы!»
«А что, не поели пирогов-то, что ли? Ну-ка, 3-4!» «Здравствуйте, красные девицы!» А девки себе цену всегда знали на Руси. Ну и что, что их мало, а девок много. Ножку вперед, через плечико на парней, чуть-чуть бочком так. Вот, и вам не хворать через плечо. Приветствие сказали: 3-4!
И вам не хворать.
Ой, вас надо фотографировать. Как вы красиво стоите. Баска, баска, прибаска.
Чисто
лебедушки. Да, лебедушки. Приветствие состоялось. Теперь парни уже радехоньки. Девки на них внимание обратили. Сейчас на моде будут. Сейчас надо немножко и пошутить с ними. Ну-ка, задаете вопрос. Ножку вперед, подбородочек вот так, себе цену тоже набиваете, задаете вопрос: а вы нас ждали? И уже ответ знаете. 3-4. А вы нас ждали? О, вот, да, руки-то так, это подбородочек, да-да-да. Вот, а девки-то не лыком шиты. Снова развернулись бочком и через плечико: а мы вас и не звали.
А мы вас и не звали.
Да еще и с улыбочкой, да еще и с ехидством. Да, вот это называлось заигрыш. Заигрыш состоялся. Вот теперь можно уже и гулянку начинать.
А затем, благо, что у каждого из гостей был фотоаппарат, Вера Васильевна пригласила пофотографироваться на память, ведь и двор музея обустроен так, чтобы мы оказались на 200-300 лет в прошлом. А затем, вернувшись домой, фотографии помогли нам вернуться в этот день, в эту радость возвращения к истокам. А еще, кроме фотографии, у нас есть возможность здесь же, в лавке, приобрести сувениры, которые сделаны руками супруга Веры Васильевны. Каждая вещь здесь вызывает интерес и множество вопросов.
Что такое? Свистульки – это народный инструмент. Принцип такой. Угу. Не закрывая вот эту дырочку, брать в рот, нижней губой не закрывая, и дуть сильно.
О, ничего себе!
Это кошечка.
Здорово.
Есть дудочки. Вот.
А
у нее и звук-то более нежный. Только надо свистеть от души. Все деревянное это делает мой муж. Ступочки, ложки. А мы только расписываем свистулечки. Я ему привожу образец. С образца он может все сделать. Это вот та роспись, про которую я вам рассказывала, на счастье.
Вера Васильевна, вот это вот круглое, это что, это ободок?
Это хайратник правильно называется.
Что это значит?
Или юноши?
Да. А, вон оно что как.
Берестой раньше лечились. Вот этот берестяной ободок хорошо снимает головную боль. Если надеть вот так, как я надела, Кире, чтобы до бровей, височки, и чтобы не жаловать. Надо, чтобы облегало мягко, то можно головную боль снять. Но после этого надо обязательно на свежем воздухе, чтобы он побыл. И следующий может надевать. То есть один ободок можно всей семье.
А вот это что такое?
А это старинная берестенка для ребенка называется.
Да вы что?
Вот это вешали там, где ребеночек спит. Береста забирает всю болевую энергию, плохую энергию, чтобы ребенок рос здоровеньким. Я узнала про берестяные вещи просто удивительно для меня. В детстве нам бабушка сколько раз повторяла одну и ту же фразу: «Ребята, так вы что-то берестенку-то с молоком не закрыли? Ну, закрывайте! закройте крышкой-то эти, все прокиснет молоко-то. Если закрывал крышкой вовремя, 3 дня без всякого холодильника, вот настолько фитонциды бересты сильны. Сейчас я поняла это, когда мы стали вот заниматься берестой. Оказывается, береста очень хорошо снимает всю болевую энергетику. Единственное, что надо, чтобы она была комфортна. Что берестенка, допустим, заболел ребеночек, она висела у люлечки, надевает ребеночку на голое тело под одежду, и он ходит в этой берестеночке. Все потом на свежий воздух, также хайратник точно.
Почему хайратник?
Потому что первоначально это был мужской головной убор. Мужчины шли на рать. Длинные волосы у них же были. Они завязывали сзади хвостик, чтобы стрелы из лука пускать не мешало. Это был мужской. А когда они шли на рать, они всегда... Это не Гитлер придумал госхай. А они для устрашения всегда кричали «хай, хай, хай». От слияния этих двух слов получилось слово «хайратник». И я записываю имена. Батюшка молится о тех, кто купил кружку, как о благотворителях. И деньги идут на восстановление храма.
Ну что ж, дорогие друзья, время нашей передачи вновь подошло к концу. А встреча с нашими истоками не закончена. Мы продолжим наше погружение в далекое и близкое, в родной родник нашей уральской культуры. В следующей нашей передаче через неделю. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До встречи через неделю.